Воды иммуны изначально чисты. И любой, кто будет трижды в день совершать омовение в ней, очистит тело от всей скверны. Поэтому Нарада Муни посоветовал Труи Махараджи поселиться на берегу Ямуны. Это должно было помочь ему очиститься внешне, что является составной частью постепенного процесса мистической йоги. Текст 44. Пранаяме на триврита праниндрия маномалам шанаирвьюдасья бхидьяен манасагуру нагурум. Сев на вьясасану, сев на асану, выполняя три вида дыхательных упражнений. Это поможет тебе научиться управлять жизненным воздухом, умом и чувствами, полностью очистить себя от материальной скверны и, набравшись терпения, начни медитировать на Верховную Личность Бога. Комментарий. В этом стихе дано краткое описание всей системы йоги и особенно подчеркивается важность дыхательных упражнений, с помощью которых можно успокоить ум. Ум по природе очень подвижен и неустойчив, и дыхательные упражнения йоги предназначены для того, чтобы его обуздать. Этим методом обуздания ума могли пользоваться люди, жившие несколько миллионов лет назад, в то время, когда его начали практиковать Тру Махараджа. Однако, чтобы обуздать ум в наши дни, нужно сосредоточить его непосредственно на лотосных стопах Господа с помощью повторения святого имени. Тот, кто повторяет мантру Хари Кришна, может сразу сосредоточиться на звуке святого имени и погрузиться в размышления о лотосных стопах Господа. Таким образом, человек очень быстро входит в состояние самадхи, транса. Ум человека, повторяющего в течение достаточно долгого времени святые имена Господа, который неотлично от Верховной Личности Бога, сам собой погружается в размышления о Господе. Нарада Муни советует Друви Махараджи медитировать на высшего гуру, изначального духовного учителя. Изначальным духовным учителем является Кришна, которого поэтому называют Чати-гуру. Это одно из имен сверхдуши, пребывающей в сердце каждого живого существа. Как утверждается в Бхагавад-гите, Господь в форме сверхдуши помогает человеку изнутри и посылает ему духовного учителя, который помогает извне. Духовный учитель является внешним проявлением Чати-гуру, духовного учителя, пребывающего в сердце каждого живого существа. Метод, помогающий избавиться от мыслей о материальных объектах, называется пратьяхарой. Тот, кто практикует пратьяхару, постепенно освобождается от всех материальных мыслей и перестает заниматься материальной деятельностью. Слово «абхи тхьяет», употребленное в этом стихе, указывает на то, что человек может заниматься медитацией только в том случае, если его ум пребывает в состоянии сосредоточенности. Итак, медитация – это сосредоточенные размышления о Господе. Достигает ли человек этой ступени с помощью аштанга-йоги или с помощью метода, который шастры рекомендуют для этого века, то есть постоянно повторяя святое имя, и в том и в другом случае цель одна – медитировать на Верховную Личность Бога. Натва нусава нам тасмин калиндя салилешиве критва читани нивасан атмана калпитасана. Нарада Муни продолжал: «Мой мальчик, в водах Ямуны, которую иногда называют Калиндией, ты должен трижды в день совершать омовение, так как воды ее целительны, священны и чисты. После омовения нужно выполнить упражнение аштанга-йоги, а затем сесть на асану, место для сидения, приняв неподвижную позу. Сев на асану, выполняя три вида дыхательных упражнений. Это поможет тебе научиться управлять жизненным воздухом, умом и чувствами. Полностью очисти себя от материальной скверны и, набравшись терпения, начни медитировать на Верховную Личность Бога». Четвертая песня Шримад Бхагаватам, глава 8, Друва Махараджа покидает дом, тексты 43-44. Здесь, в конце концов, после некоторых обсуждений Нарада Муни наконец описывает метод, который он рекомендует для Друва Махараджи, с помощью которого он может совершить этот процесс. Так мы видим, что теоретического знания будет недостаточно, пока человек не встанет на путь практики сознания Кришны. Для различных времен эта практика может быть описана по-разному. Но, по сути, цель та же самая. Есть, конечно же, различные пути, безусловно. Это понимает каждый человек, что можно разным путем приблизиться к одной и той же самой цели. Этот конкретный путь будет зависеть от нашего положения. Пожалуй, даже не от выбора. Не от того, что кому что больше нравится. Это не является критерием. Например, в нынешние времена больше этим критерием пользуются больше всего. Выбором просто, что мне нравится, аштанга-йога, выполнять асаны. А мне нравится петь или танцевать. А мне нравится карма-йога, потому что я люблю деятельность. А я люблю гьяна-йогу, потому что мне нравятся размышления. Это не совсем так. На самом деле, необходимо выбрать реальный путь, практически найти его. Не просто сказать то, что мне нравится, и заниматься этим. Но необходимо быть практичным, то есть выбрать тот метод, который помогает в данный момент достичь конечную цель. Нужно всегда исходить из достижения конечной цели. Если путь, который мне очень нравится, не помогает мне достичь конечной цели, почему я должен его принимать? Я не должен привязываться к нему. Шрила Прабхупада говорит, это хорошо, если мы сели в поезд люкс, но если он идет не по назначению, какой же смысл находиться в этой купе люкс? Лучше ехать в общем вагоне, но доехать до цели. Это понятно из любой психологии. Если нас интересует цель, то мы именно так и будем относиться к этому, не с точки зрения того, что мне нравится или не нравится, и не пользуясь различными выдумками. Все, в общем-то, пути, они описаны в Ведах, их описывается как 4 главных направления, и от них также могут исходить какие-то и побочные. Но 4 главных, всего-навсего 4 пути, и нужно выбрать один из них. Это путь карма-йоги, гьяна-йоги, аштанга-йоги и бхакти-йоги. Путь карма-йоги означает, что человек совершает какую-то деятельность, он просто работает, как обычный человек. Но его интересует Бог, его интересует конечная цель жизни также. Но он привязан к какой-то деятельности. Он может быть обусловлен этим также, поскольку у него может быть семья или может быть какие-то обстоятельства, которые просто вынуждают его действовать таким образом, в силу его сознания. Он не мыслит себя без того, чтобы поддерживать свое существование и заботиться о будущем, материальном отношении. Это будет карма-йога. Конечно же, есть такой путь, поскольку множество таких людей найдется, которые очень привязаны к какой-то деятельности и к ее плодам. И в этом случае карма-йога дает предписание специально для того, чтобы человека поднять дальше. Какую-то часть, наверное, будет жертвовать. Он также постарается посвящать свою деятельность Верховной Личности Бога, означает, что он будет совершать, скорее всего, благочестивую деятельность, работу. Он откажется от греховной деятельности. Итак, конечно же, это огромное благо для человека, который становится на путь карма-йоги. Поскольку сама карма, она очень опасная практика. Всегда очень трудно понять, что я делаю хорошо, а что плохо. Очень трудно сориентироваться. И, как правило, все люди погрязают греховной деятельностью очень быстро, занимаясь просто кармой и деятельностью. Но карма-йога, она предназначена для очищения, потому что человек должен получить наставления, инструкции. Я работаю, я действую, но как я должен это делать? Он руководствуется шастрами, священными писаниями, он слушает преданных или других святых людей, которые понимают шастры, дают ему наставления. Таким образом, он вот становится таким человеком, очень возвышенным, добродетельным человеком, который очень уважает священные писания, святых людей. И, конечно же, такой человек быстро прогрессирует, очень быстро. В течение жизни он может очень высоко подняться с помощью такой карма-йоги. И затем карма-йога, она очень плавно переходит в гьяна-йогу. Мы говорим, что он получает наставление для того, чтобы действовать. Но в конечном итоге, например, так же, как иногда духовный учитель объясняет все наставления, которые касаются семейной жизни. И это на самом деле очень сложные вещи, а практически даже неприменимы в наших условиях. Грихастхасам, тот ведический стандарт, он даже практически неприменим. Но гуру, он будет описывать этот ведический стандарт, чтобы было понятно, что же такое сознание домохозяина, и как использовать это для того, чтобы продвинуться в духовной жизни. И жизнь домохозяина, она просто сплошная аскеза. Это будет сплошное бремя материальное с точки зрения материального существования. Много забот, слишком много забот будет, гораздо больше, чем в обычной жизни. Мы говорим о ведической системе. В нынешней системе всех забот хватает, поскольку Кали-юга. И тем не менее мы выделяем, что ашрам грихастха сопряжен с многими трудностями. И Шрила Прабхупада однажды объяснял все эти тонкости, как строить свои отношения с женой, как жить вообще в этом ашраме, какие аскезы нужно совершать и так далее, и так далее. И один ученик сказал: Шарупада, зачем вообще это нужно, этот ашрам? Это как раз тот человек, который начинает понимать что-то. Может это понимать, но не сможет отказаться от этого ашрама. Например, мы все так или иначе понимаем, ну, в каком-то смысле, особенно преданные, которые уже находятся в этом ашраме. Действительно, это правильно, то, что написано в шастрах. Это довольно непростая вещь, гораздо труднее, чем быть брахмачарием на самом деле. Столько забот, столько хлопот, столько нужно думать, обдумать разных вещей. Но никто не сможет отказаться от этого ашрама, когда наступит время. Смысл не в том, чтобы бросить все. Не для этого дается обучение. Обучение дается для того, чтобы принять грехастха ашрам в сознании Кришны. Не нужно бояться проблем материальных. Это, конечно же, просто не выполняет свои обязанности. Это болезнь искон сейчас. Все прикрываются сознанием Кришны, что просто не выполняют свои обязанности на самом деле. Ну, почти все, говорится, большинство. Это просто болезнь такая. На самом деле не нужно бояться трудностей. Нужно думать, что мне сейчас поможет в сознании Кришны больше всего. Это не помешает человеку стать философом или стать преданным, или контролировать свои чувства. Но наоборот, ашрам грехастха, ашрам брахмачарья, ашрам ванапрастха, ашрам саньяса, все ашрамы предназначены для контроля чувств. Какой ашрам предназначен для чувственного наслаждения? Нет такого ашрама. Все ашрамы, брахмачарья ашрам, грехастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам, предназначены для контроля чувств. Только грехометха ашрам предназначен для чувственного наслаждения. Но он не рекомендован шастрами. И так жизнь грехастхи предназначена ведами. Но мы никогда не услышим такой проповеди. Мы никогда не услышим такой проповеди, чтобы какой-нибудь проповедник говорил: все женитесь, все выходите замуж, обзаводитесь семьями. Мы никогда этого не услышим. И в шастрах мы также никогда этого не услышим. И создается иллюзия: о, я не должен никогда создавать семью. Я всегда должен быть брахмачарием или саньяси. Если я женюсь, значит, я уже падаю автоматически на дно, самое дно материального существования. Так это описывается в шастрах. Но нужно понять, что все-таки это дается для семейных людей, эти наставления. На самом деле это дается для семейных людей, эти наставления. Это означает, что само по себе притяжение в материальном мире уже существует между мужчиной и женщиной. Оно уже существует. Не нужно проповедовать в этом направлении. Все происходит автоматически, само собой. Нужно проповедовать в обратном направлении. А притяжение будет происходить само собой, но в правильном сознании. Это не запрещается шастрами. До какой-то степени это природное нормальное явление. Если мы можем контролировать чувства, сразу же рекомендуется принять грехастха ашрам. Конечно, кто-то скажет: если мы полностью контролируем чувства, зачем же принимать грехастха ашрам? Речь не идет о полном контроле чувств. Даже Господь Брахма и Шива не могут полностью контролировать чувства. Мы не создаем иллюзий. Мы говорим о том моменте обучения, когда мы становимся в большей степени хозяевами своих чувств. Что это означает? Можем остановить греховную деятельность. Это все. Четыре регулирующих принципа. Все, что от нас требуется. Не говорится о каких-то тонкостях таких сверхчеловеческих. В этом случае даже Господь Шива и Господь Брахма не могут контролировать чувства. Они сами говорят об этом. Даже по такие великие полубоги. Поэтому наша практика заключается в том, чтобы просто соблюдать четыре регулирующих принципа, повторять внимательно 16 кругов Хари Кришна мантры, заниматься каким-то посильным преданным служением и вести обычную человеческую жизнь. Все очень просто. Ничего не требуется больше сверхчеловеческого. Дальше будет видно, если человек действительно преодолеет все эти тонкие материальные желания, если он так тонко очистится в процессе этого дальнейшего обучения, может принять и саньясу. Но саньясу человек принимает уже в ясном сознании, не в затуманенном сознании, в каком находятся обычные преданные, но в очень ясном сознании, очищенном сознании, которое действительно может контролировать свои чувственные желания задолго до их проявления в уме еще. Задолго их проявления в уме он знает, как это делать. Это очень ясное, чистое сознание. Когда человек может предупреждать, он знает, имеет опыт майи, что такое гуны материальной природы, как действуют чувства, объекты чувств, как они связываются, как они привязываются, он может, он знает всю эту схему. Он понимает, как это происходит. Никто не знает, на самом деле, никто не может понять из людей, как сближается мужчина и женщина, как это происходит. Никто не может понять эту тончайшую психологию. Но только человек, у кого очищено сознание, может знать это. Если он может понимать такие вещи, да, он может принять саньяса-ашрам. Ему не грозит никакие проблемы в этом случае. Но в другом случае, если мы можем соблюдать регулирующие принципы, повторять 16 кругов мантры, можем сменить ашрам. В этом нет проблем. Если мы продолжаем заниматься духовной жизнью, что же меняется в основном? Конечно же, нечто меняется. Нечто меняется. Это будет также иметь примесь какой-то карма-йоги серьезной. Карма-йоги. Но это нормально. Для большинства людей это нормально. Она также предназначена для очищения. Фактически, Прабхупада говорит, существует только одна бхакти-йога. Но она преображается в зависимости от положения человека. Иногда она проявляет себя как карма-йога, иногда как гьяна-йога, иногда как аштанга-йога, иногда как в чистом виде бхакти-йога. И у нас наоборот же, мы не занимаемся никто карма-йогой или гьяна-йогой, или аштанга-йогой, но элементы этой йоги также могут быть. Это не чуждо нам. Это обычное нормальное явление. Итак, гьяна-йога, когда человек в любом ашраме, находясь в любом ашраме, понимает, что жизнь ради удовлетворения чувств, ради плодов деятельности бессмысленна. Причем он может продолжать выполнять свой долг лишь с позиции долга, не с позиции чувственных наслаждений. Это то, что требует Кришна, это то, что хочет Кришна. Ты можешь выполнять лишь только свой собственный долг, он говорит, но плоды тебе не принадлежат, ты не имеешь права наслаждаться ими. Они предназначены для моего наслаждения, для наслаждения Ягишвары, Верховного, для него предназначены все эти усилия, все жертвоприношения. Он наслаждающийся. Но выполнять свой долг каждый может человек. Даже тот, кто лишен желания чувственного наслаждения, также продолжает действовать в рамках варна-шрама-дхармы. Господь Чайтанья, он очень любил, когда преданные действовали в рамках варна-шрама-дхармы, в соответствии с варной и ашрамами. У него было очень много близких спутников, которые вели семейный образ жизни. Они выполняли все правила и предписания для этого. Например, Адвайта Ачарья или Нитянанда Прабху, он также вел семейный образ жизни на самом деле. И многие-многие другие также. Шивананда Сена, по-моему, я не помню, много было других, кто также являлись грехастками. Рамананда Рай, то же самое. Из семьи Шудр и грехаста, говорится, у которого была большая семья. Но Господь Чайтанья очень ценил его за то, что он был таким великим преданным. И так мы видим, что бхакти не обуславливается. Можно быть немного карми, можно быть немного гьяни, можно быть немного йогом. Это не имеет большого значения. Важно достичь того же самого результата. И тот же самый результат означает, что мы начинаем чистое преданное служение, но пройдя через какое-то очищение. Никто не может сразу начать чистое преданное служение. В этом и является ошибка. Каждый старается сейчас начать чистое преданное служение. В этом проблема. Именно отсюда исходят эти трудности. Но требуется просто увидеть, что я должен делать сейчас, в данный момент. В чем я чувствую себя сильнее? Есть такая история про одного йога, его звали Ведананда. Это было в предыдущую эпоху. Он занимался медитацией и жил с женой на берегу Ямуны. У них была соломенная хижина. И жена говорила, что она хотела бы иметь какого-то ребенка, но у них не было детей. Этот йог был очень могущественный, обладая мистическими силами, он даже мог общаться с полубогами. И поскольку жена, она хотела, имела желание иметь этого ребенка, эта мысль также попала этому йогу в голову. И однажды во время медитации птица пролетала над ним и уронила мышонка. И мышонок упал прямо на колени. Он открыл глаза, увидел мышь. Он подумал, это какой-то знак полубогов. Я должен что-то сделать. Мне мысль попала о ребенке, и упала эта мышь. И он применил свою мистическую силу и сделал из этой мыши маленького ребенка, девочку. Он тут же сотворил эту девочку очень красивую и отнес жене. Говорит, вот у тебя появилась дочь, посмотри. Мне тут только что боги послали эту дочь. Вот будь для нее матерью, пожалуйста. И его жена, она с удовольствием приняла этого ребенка и принялась его воспитывать, кормить, одевать и все эти обязанности выполнять с удовольствием. И йог продолжал свою медитацию, не отвлекаясь. И так все были довольны, и он продолжал свою медитацию. Но в одно время, когда эта девочка выросла и достигла уже 16-летнего возраста, жена снова пришла к этому йогу, к мужу и сказала, «Ты должен прервать свою медитацию, у нас проблема». Что за проблема? Я ищу комментарий. А проблема в том, что дочь достигла брачного возраста, ты должен выдать ее замуж сейчас, твоя обязанность, ты же ее отец, а я мать, мы должны позаботиться об этом. Ей 16 лет, и он увидел, что его дочь, она очень красива, очень хорошо воспитана, она обладает всеми добродетельными качествами. Он подумал, тут нужна очень возвышенная личность. О, это проблема, найти такого мужа. И он стал думать и подумал, пожалуй, прямо я начну с Бога Солнца, Вивасвана. Он прочитал мантру, и Вивасван спустился. Он очень хорошо знал этого Видананду и говорит, ну что, святой мудрец, я слушаю тебя, я пришел, ты звал меня, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Говорит, если ты можешь, пожалуйста, если это тебе понравится, посмотри, вот у меня есть дочь, возьми ее в жены, женись на ней. И Бог Солнца смотрел на эту дочь, и она действительно была очень красива, но эту дочь звали Канта. Но Канта, она присутствовала там и вдруг закричала, нет, отец, что ты делаешь? Это же сплошной огонь, он пылает весь. Я даже не могу к нему подойти, он меня просто превратит в пепел. Как я могу иметь такого мужа? Я даже не могу подойти к нему близко. Полубог улыбнулся и сказал, ну видишь, я, кажется, не подхожу твоей дочери, зря ты меня побеспокоил. И мудрец расстроился, сказал, ты извини, что я так поступил с тобой, пожалуйста, но что же мне делать с этой дочерью? Вот сейчас ты пришел, она отказалась, что теперь я не знаю, кого мне позвать дальше. Кто еще может быть лучше тебя? Он говорит, ну я знаю, есть лучше, есть более могущественная личность. Это облако. Облако более могущественное, оно закрывает мои солнечные лучи с легкостью, поглощает все, закрывает, дает тень. Вот он даже более могущественный в каком-то смысле. И говорит, позови его. И Васван удалился в свою обитель. Мудрец стал читать мантры, и спустилось облако. Гигантское черное облако такое спустилось. И он предложил то же самое. Вот моя дочь Канта. Ты можешь жениться, если хочешь, на ней. Я предлагаю тебе ее в жены. И он так громыхал, так стоял. И Канта испугалась. Говорит, ты что, отец, я боюсь его. Он черный такой весь. У него внутри молния. Он больше похож на демона. Это какой же муж? И опять у мудреца была проблема. И он также обратился к этому облаку и сказал, извини, но что теперь мне делать? Я в трудном положении. Не могу выдать дочь замуж. Но облако сказал, я советую тебе пригласить ветер. Ветер более могущественный и лучше, может быть, подойдет. Тогда он позвал ветер с помощью мантры, пришел ветер. Но дочь сказала, нет, этот парень непостоянный очень, он летает туда-сюда. Я также не могу быть спокойно рядом с ним. Он то пришел, то ушел. И ветер улетел после этого, говорит, ну тогда обратись к горе, гора, она более сильна, чем я. Вот, может быть, гора подойдет. И даже гора пришел с помощью мантры туда. Но Канта, она перепугалась, сказала, этот твердокаменный парень, нет, не могу. Он весь как каменный, я не могу с ним иметь ничего общего. Мне нужен добрый человек, добрый муж. И так они перебирали. Но гора сказал, ну хорошо, ты знаешь, ведь мыши, они точат меня постоянно, они кажутся более могущественны. Позови какую-нибудь мышь, царя мышей позови. И Видананда произнес мантру, и царь мышей пришел. И как только Канта увидела эту мышь, она сразу подпрыгнула, заулыбалась, сказала, какой хороший, какой приятный, какой серенький, какой пушистый. Вот такой мне муж как раз. И Видананда улыбнулся, он вспомнил, сказал, да, я изменил лишь только твою внешность на самом деле, но твое сердце и ум остались те же самые. И он снова превратил ее в мышь. И сыграли свадьбу очень хорошую. То есть дело не пойдет на самом деле. Дело никак не может сдвинуться с места, пока мы не приведем свое истинное положение, то, что мы являемся внутри, тем, кем мы являемся внутри. Не следует отвергать и пренебрегать материальной природой, учат веды. Подавление собственной природы ничего не даст, все вернется все равно на круги своя, даже через 10 лет. Поэтому нужно быть очень внимательным по отношению к себе. Чтобы понять, это очень правильно, изучая шастры. Иначе для чего же мы изучаем шастры? И таким образом, вот эти есть различные пути, и человек больше и больше начинает понимать свое положение, и его же собственное положение, оно начинает очищаться. Сначала он перестает себя отождествлять с этими плодами труда постепенно, пресыщается этим. И также, получая знания, он понимает истинные ценности жизни, он переходит постепенно, плавно на философский поиск ценностей. И там он начинает уже думать, что такое душа, что такое материальный мир. Конечно, это тоже А, Б, В, очень простые вещи. Но гьяна, йога, она вокруг этого. Просто о материальном мире они могут бесконечно говорить, а духи могут бесконечно говорить, вся их жизнь в разговорах, в чтении происходит. И так, плавно это также наступает пресыщение, поскольку душа требует чего-то большего всегда. Так можно перебирать то, другое, третье, но это не соответствует моему духовному, духовным потребностям. Поэтому я прохожу все это, карму я должен пройти, гьяну я все равно пройду рано или поздно. Я приду к аштанга-йоге, когда нужно будет суровые аскезы, чтобы достичь этой трансовой медитации. Но даже это я должен пройти, оставить и забыть. В следующих стихах уже Нарада Муни будет описывать образ Верховной Личности Бога, на который должен сконцентрироваться Тхруа Махараджа. И мы узнаем, что аштанга-йога будет лишь только средством для того, чтобы научиться созерцать эту форму. То есть рано или поздно человек должен прийти на уровень бхакти-йоги. И этот процесс действительно способен удовлетворить душу. И здесь мы видим, что аштанга-йога, она описывается вкратце. Если описывать все ее побочные продукты, Бхагаватам не описывается. Если описать все ее побочные продукты достижения гьяна-йоги, то материалисты сразу же очень заинтересуются этой йогой. Это сразу же отвлечет человека. Этот процесс рекомендован был несколько миллионов лет назад в сати-йогу, когда люди не были так материалистичны, как сейчас. Сейчас достаточно просто сказать, что яма, нияма, асана, пранаяма дадут крепкое здоровье и долгий срок жизни, и как сразу куча глупцов начнет выполнять эти упражнения, сразу же прибегнут к этому методу. Конечно, не все смогут пойти дальше по этому пути, он связан с большими аскезами, как этот метод дыхательных упражнений. Далеко не каждый, даже преданный, может делать их. Связано с аскезой. Это довольно непростая вещь, контролировать дыхание постоянно. Это часть аштанга-йоги. Его не то, что нужно контролировать, а его даже нужно остановить. Таким образом, это очень сложный процесс. Очень тяжелый процесс. Но плоды удивительные даже в материальном отношении. Человек становится таким великим мистиком, что способен выполнить любое желание. Любое материальное желание способен выполнить. Мы видим, что он не лишается плодов карма-йоги. Он также не лишается плодов гьяна-йоги. С помощью аскезы и отречения он поднимается на какую-то особую платформу, где он просто сам по себе получает какое-то знание сокровенное. И огромные плоды также получает, но, как мы видим, он не пытается воспользоваться этими плодами, он не пытается так расходовать эту энергию. Всегда придет мистическая сила, если мы контролируем чувства. Всегда будет какая-то, вот эта аскеза даст большие силы на самом деле. Чем больше мы обучены контролировать чувства, тем больше мы приобретаем эту мистическую силу. Она выражается в том, что человек начинает как бы уметь управлять умами других людей, поскольку может контролировать собственный ум. И то, что он говорит, то, что он думает, это фактически контроль ума других людей. Если он с кем-то общается, все попадают под его влияние. Это рекомендовано для тех, кто развил только духовные качества. Иначе можно попасть под влияние негодяев таким образом. Они также иногда обладают мистическими силами. С помощью какой-то концентрации они делают специальные упражнения, чтобы раскрыть какие-то чакры и проявить какие-то ситхи. И потом они также начнут влиять на других людей. Это извращенный метод, который мы видим сейчас. Всех интересуют только лишь силы какие-то мистические, какие-то приобретения. Но у преданного не развивается так. Неправильно все это, в извращенном виде. Но развивается параллельно с приобретением лучших человеческих качеств. Все приведено в соответствие. На самом деле аштанга-йога также должна быть приведена в соответствие. Человек должен сначала выяснить, в чем ценности жизни, потом выбрать цель жизни, отклоняясь от нее. И вот идти туда с помощью этой аштанга-йоги. И эти мистические силы, они уже не будут являться помехой. Если же он отвлечется на мистические силы, он тяжелое падение испытает этот человек. И весь процесс закончится для него полностью неудачей. И снова цикл рождения и смерти. Снова целый цикл нужно будет пройти. Очень сложно. Очень опасно становится на этот путь. Итак, без развития духовных качеств невозможно заниматься этим процессом. Но здесь мы видим очень короткое описание этого метода аштанга-йоги, и дальше Нарада Муни считает своим долгом привлечь Друу Махараджи к образу Верховной Личности Бога. Он начинает описывать прямо его внешность, как он выглядит, очень подробно. Сам Нарада Муни начинает передавать это таинственное знание, его образ. Его образ не отличен от него самого, от его имени, от его игр. И теперь Друу Махарадж слушает эти привлекательные вещи, очень привлекательные вещи. Можно себе понять, даже представить, что сознание Друу меняется уже сейчас. Как только он вступил в контакт с Нарада Муни. Уже сейчас. И хотя у него остаются какие-то материальные желания, вот этот образ становится привлекательным для него. Уже сейчас, когда он получает его по цепи ученической преемственности от Нарада Муни. Таким образом, это очень важно. Просто слушать духовного учителя. И даже наполняясь Быть наполненным материальными желаниями нам не помешает. В том смысле, что желания постепенно ослабнут, просто на слух. Поскольку гуру будет передавать по цепи ученической преемственности прямо из высшего источника от чайти гуру, от гуру в сердце. От самого Верховного Господа Кришны будет передавать это таинственное сокровенное знание о нем. Фактически он будет говорить о нем. Его философию будет объяснять. Его деяния будет объяснять. Его форму будет объяснять. Его игры, связанные с его преданными, будет рассказывать. Но сначала он будет объяснять, что я не есть это тело. Это важный момент. Все должно развиваться гармонично и постепенно, шаг за шагом. Первый шаг «я не есть это тело», его нужно закрепить. Многие годы мы должны просто повторять и объяснять себе философски, уму доказывать, как это «я не есть это тело». Многие годы пройдут, и мы должны каждый день думать об этом, что «я не есть это тело». Потом мы должны научиться практически действовать, не как тело, даже в трудных ситуациях, даже когда невозможно проявлять какие-то лучшие качества. Мы должны научиться проявлять их, подкрепить практически. И тогда приходит подлинная реализация, и вырабатываются истинные свойства в преданном, которые он может проявлять в любых обстоятельствах, всегда оставаться человеческим существом в высшем понимании этого слова. Арием, таким вот преданным, как был Арджуна. Даже сражаясь, он не утрачивал человеческих качеств. Даже гнев не осквернял его. И не было чувства вражды никакого. Но это дело в сознании бхакти, достигнув состояния самадхи. Здесь же описывается механический процесс, но далее следует описание формы Господа. И мы потом продолжим это все. Все эти стихи дальше будут описывать этот привлекательный образ. Как это видит тот человек, который совершает аштанга-йогу, вот это конечная цель, ради чего он тратит многие тысячи лет медитации, суровых аскез. И так здесь также есть этот метод аштанга-йоги, то есть он отражается и в бхакти-йоге. В том смысле, что также необходимо научиться контролировать чувства. Для этого придется совершать определенные усилия. Мы не думаем, что это произойдет как-то просто автоматически все. До какой-то степени есть какой-то автоматизм здесь. Но все усилия для того, чтобы приобрести духовное знание, мы должны совершить сами. Кришна лишь просто подскажет нам, что нужно делать. Но действие само мы должны совершить сами. Причем это не зависит от каких-то сил человеческих. Те силы, которые есть, достаточны, говорится. Все остальные силы изойдут свыше, придут свыше. Необходимо просто желание принять процесс искренне, занять свое место в этом процессе спокойно, именно свое место, выполняя свой собственный долг, не чужой долг. Спокойно продолжать его в течение одной жизни. До какой-то степени, да, этот процесс можно назвать автоматическим. Но на самом деле он полностью осознанный. Ничего автоматического не будет. Все, что будет происходить, будет полностью осознаваться преданным. Только Кришна будет рассеивать изнутри сердца всю эту тьму. Этот туман невежества. Липкий туман невежества и сна. Все будет проясняться, и усилия преданные будут делать направленные в определенную сторону. Эти усилия будут исходить из его желания быть рядом с гуру, рядом с Кришной, вот этих экстатических переживаний, этот нектар экстаза. И вот эта река нектара, говорится, когда она начинает течь, когда этот источник начинает бить, она подобна Ганге, она устремляется к морю, никакие препятствия ее не сдерживают, и все материальные препятствия, наоборот, легко разрушаются под этим потоком. То есть здесь не нужна аштанга-йога. Нет необходимости так долго заниматься этим. Можно сразу же, конечно же, начать и бхакти-йогу. Но это также называется бхакти-йога, аштанга-йога. Ашта означает 8, восьмиступенчатая. Мы можем назвать тогда вот наш процесс трехступенчатый. Но это то же самое, что бхакти-йога. Восьмиступенчатый, потому что там есть 8 ступеней упражнений. А у нас есть 3 ступени. Какие? Оскорбительная стадия, очистительная, чистая стадия. Но то и другое бхакти-йога, это лишь всего лишь два разных процесса бхакти-йоги. Они сливаются в одно потом, но пути несколько различны. Но принцип тот же самый. Необходимо обучиться контролировать чувства, уметь сосредоточить ум, сконцентрировать ум на этих предметах, и затем терпеливо начать размышлять об этом. То есть означает не искусственно, не так, что о своей жизни размышляю в одном настроении, а о Кришне в другом настроении. Есть две жизни, значит, у меня. Не это имеется в виду. Пока у меня есть две жизни, этот процесс искусственный, я именно и не могу размышлять. Я просто по напряжению ума размышляю о Кришне. Даже как я о чем-то, с кем-то разговариваю иногда. Но мысли-то мои, они совсем другие. Моя жизнь совсем другая, так я с кем-то разговариваю, но это не для того, чтобы все раскрыть, например. Но имеется в виду мысли в сознании Кришны, когда вся жизнь раскрывается и предлагается Кришне. Это настоящие мысли. Не следует думать, что это просто перебирание философии в уме, как в компьютере. Мы читаем заново, там, что там в уме, что мы там запомнили, что есть Брахман, что не есть Брахман, Кришна голубого цвета. Вот мы размышляем только о Кришне, там у него перо павлине торчит, он, наверное, улыбается постоянно, у него флейта. И мы не можем так искусственно постоянно продолжать. Совсем не это. Требуется совсем другое понимание. Не должно быть разницы между моей жизнью и жизнью в сознании Кришны. Это имеется в виду и есть смаранам. А как же это еще можно понять? Иначе это не полное погружение, это не смаранам. Чтобы в глубине себя, я думаю, о чем-то еще другом. Нужно то, нужно это, вот у меня есть такие планы, может быть, поехать в другую ятру, может быть, поехать в Индию и там остаться. Но, конечно, я служу и здесь, но никто же не знает о том, что я хочу. Но я-то Кришне знаю, что мне говорить нужно Кришне. Но и с Кришной у меня такие же вещи получаются. Я прошу одного, а внутри у меня другие вещи. Может быть, я хочу освобождения. Есть два признака преданного, который имитирует все. Кто-нибудь знает эти признаки? Есть имитирующие преданные. И их можно по двум признакам определить. Кто-нибудь знает эти признаки? Никто не знает эти признаки. Два признака всего. Два признака имитирующего преданного. Первый признак. То, что он желает освобождения от страданий. Это первый признак. Второй признак. Пренебрежителен к старшим преданным. Два признака имитирующего преданного. То есть это имитация бхакти. Неподлинное желание у него есть. Всегда остается желание быть выше, превосходство какое-то. Пренебрежение к старшим и желание освобождения. И это не состояние смаранам, безусловно, это двойственность, положение двойственности. Поэтому пока преданного не захватит эта красота Кришны, его другие достоинства, другие качества, он не сможет так размышлять. Прабхупада здесь пишет, что, конечно же, мысли автоматически, ум автоматически наполняется такими мыслями, когда человек повторяет Хари Кришна без оскорблений. Конечно, он не должен имитировать для этого. Для того, чтобы так воспевать, Господь Читания говорил, 13 писун не чинает, а как раз то естественное состояние. Он ничего не имитирует. Каков он есть, таков он и есть. 13 писун не чинает. Любое положение, которое он занимает, он очень прост. Он не скрывает своего простого положения, если он в простом положении находится. Он не представляет себя чем-то большим, чем он есть на самом деле. Он занимает свое место, которое он есть, как он есть на самом деле. Это 13 писун не чинает. Также он скромен, он и не ждет никакого почтения к себе. Он видит, что он достаточно простой человек. Он и не ждет себе никакого почтения. Но он очень уважает и любит преданных, поскольку знает, что он зависим от преданных в своей духовной жизни, в своей духовной практике, в прогрессе. Он очень уважительный друг к другим. Вот это сознание. Это и есть состояние смаранам на самом деле. Только в этом состоянии можно думать о Кришне. Киртане Садхари постоянно говорится можно, постоянно воспевать можно, в уме или на языке. Но это то умонастроение, когда святое имя само начинает танцевать на языке. В другом случае будет какая-то имитация, я занимаю какое-то положение, которое для меня не свойственно, не естественно. Есть грехаска, брахмачари, ванапраса, саньяси, и все они выполняют свои обязанности. Такова варнаша мадхарма. Мы не можем избежать этого момента, поскольку это природа. Поэтому также нужно иметь понимание материальной природы, говорится в шастрах, кроме духовной природы. Материальную природу нужно изучить также свою. Иметь представление о духовной природе и также знать о источнике. И тогда сможем понять, что же Кришна хочет от нас конкретно, вот от меня. Вот что важно понять. Конкретно от меня. Как я могу употребить конкретно свою жизнь в сознании Кришны. Это и есть реализация. И с этого момента преданный действительно может прогрессировать. Не имитации стороны в сторону, но может с пользой использует всю свою энергию в сознании Кришны и постепенно становится действительно великим чистым преданным, используя всю свою энергию, все свое положение, весь свой ум. Бхактивинода Такур говорил, он пишет в своей песне: «Все, что я имею, дом, детей, жену, этот мой ум, что я еще имею, свое положение, все я предлагаю тебе». Оставаясь домохозяином, он просто все предлагает Кришне от всего сердца. Такие взаимоотношения его, это состояние с Мараном. Не нужно менять ничего внешнего фактически. Хари Кришна.